ну, не скажу, что у меня был мозг именно технаря. Я все-таки думаю, что он у меня больше где-то в гуманитарии как-то идет. Просто и та часть у меня как-то развивались, и техническая, и гуманитарная, но все-таки гуманитарную я люблю больше. Мама, она, не знаю, мне, по-моему, до сих пор точно не понимает, чем я занимаюсь. То есть она вроде как понимает, что там вроде как бы работы, вроде какие-то деньги приношу, вроде как бы неплохо получается, но вот если там кто-то у нее сейчас спросит, чем сын занимается, она скажет максимум войти, наверное, и все. Я люблю вот эту историю рассказывать, что я прям как фотомодель. Есть какие-то такие маневры, которые у тебя есть, ты не можешь задать алгоритмом. И это клево, я считаю.
Скажешь привет?
Скажу привет. Привет, это Надкаст. И, кажется, это первый выпуск, когда у нас будет гость.
Да, у нас сейчас в студии есть... Нету в студии Васи и Ярика, но есть в студии Ксюша, Миша и Сережа.
Всем привет.
Да, Сережа работает продукт-оунером в Kenny Clubs. И мы, собственно, пригласили его, чтобы узнать, зачем он это делает.
Ты же человек с техническим бэкграундом. Как так получилось, что ты прямо сейчас большую свою часть времени разговариваешь с клиентом и больше не пишешь код совсем, насколько я понимаю?
Да, все верно. На самом деле, именно когда я еще работал разработчиком, мне больше нравилось общаться с людьми, больше, чем кодить. И выходило так, что на предыдущих местах моей работы... Приходилось работать и разработчиком, и тестировщиком, и консультантом, и очень много моментов я закрывал, когда сам приходил к заказчику и какие-то вещи рассказывал. Ему пояснял. Вот, ну и в целом я так постепенно начал понимать, что кодить это клево, это интересно, это в целом хорошая профессия, которая в дальнейшем тебя может прокормить как и локально где-то, так и удаленно. Но мне больше нравится все-таки общаться с людьми. Я больше люблю влезать в какие-то интересные тонкости проекта, не знаю, продукта.
Слушай, мне такой нюанс интересен. Вот ты как программист себя можешь оценить, когда ты уходил, условно, ты был программистом, все ли у тебя получалось? То есть вот такой вопрос. Мне кажется, это тоже еще очень важно. То есть, условно, ты мог стать программистом и понять с каким-то там... в течение времени, что это не совсем твое. Вот как это было у тебя? Можешь сказать так в двух словах?
Могу сказать. Ну, вообще я уходил, я был синьором. То есть, я был синьор-разработчик. Единственное, конечно, уже с тех времен не совсем популярная история программирования. То есть у меня это был Delphi, который уже сейчас уже все пошел. Но все-таки большая часть разработки, которой я касался, это был PLSQL, Oracle. То есть, и я работал с базами данными Oracle очень много, писал много хранимых процедур всякие, и еще там был такой интересный продукт, Oracle eBusiness Suite называется. Вот.
Первый раз слышу, честно.
Ну, это, в общем, такая интересная ERP-шка, которая, по идее, как поставляется как замечательный продукт, который ты просто берешь и куда-нибудь внедряешь, и он у тебя работает. Естественно, это никогда так не бывает, поэтому его надо было кастомизировать. Вот именно тот человек, который его кастомизировал, это был я. Там именно формочки, которые туда кастомизировались, они были на Java. Я писал на Java немножко. Но в целом, в основном, вся логика, она была, так сказать, на бэкэнде, вот этими PLSQL, всеми хранимыми процедурами, которые это все выполняли. Вот. И, ну, на самом деле, на тот момент я достиг приличного уровня с этим PLSQL.
Сколько лет прошло, получается, твоей карьеры именно программиста?
Я ушел в 2014 году, когда последний раз из кодера. Причем я ушел, ну то есть я не
стал. Я имею в виду, как программист, сколько лет получал? Получилось.
Я работал, начал работать в 2008 программистом.
О, прилично, прилично.
Закончил в 2014. Вот это уже был как бы последний год, когда я что-то именно кодил. После этого я стал консультантом. И, ну, как консультантом там. Вообще меня когда брали, они такие говорили: о, чувак, там, короче, ты знаешь PLSQL. У нас много работы по SQL, и мы там тебя... Но в итоге получилось так, что я сразу попал на какие-то встречи с заказчиком, и вроде как бы увидели, что у меня это получается, и меня больше туда и начали направлять. Вот, и PLSQL у меня как-то так немножко забылся, да. Ну, исходя из этого, дальше там потихонечку там появилась какая-то команда небольшая вокруг меня, и в целом оно уже пошло как-то project management, product owner, да, это уже, как бы, мне кажется, все-таки это какое-то такое нововведение, новое слово, да, которое, в принципе, тоже также базируется на project management.
А можешь эту тонкую грань между продукт менеджером и продукт оунером провести?
Продукт менеджером и продукт оунером? Проджект и продукт оунером, да. Ну, по сути, на самом деле, продукт оунер — это в большей степени, как бы, роль во всей вот этой скрам истории, когда должен быть человек с палкой, который должен за всеми следить. То есть, вот, ну, как бы, как скрам, он такой, как горизонтальный, то есть все в команде равны, но все равно, но палка какая-то нужна. То есть это, в принципе, полноценный член команды, но при этом он как-то должен руководить и управлять вот этим процессом. То есть, ну, конечно, если мы говорим про классического project manager, который там изначально был какой-то... Ну, я считаю, что в каждой методологии есть свой какой-то project manager, свой какой-то product owner. И вот если workflow, да, берем, то там project manager ярко выраженный, который там сидит все время, все эти графики это рисует. В скрайме немножко это как-то так по-другому сделано, когда... Ну, действительно, продукт Owner, он становится частью команды, и со всей командой как-то начинает больше взаимодействовать и больше работать. Ну, более горизонтальная какая-то такая схема получается, чем с Project Manager, ну, чем, не знаю, там, Waterflow. В общем, я поработал и там, и там, это интересно, но... Ну, в общем, вот такая история. Вот, и вот такая грань, я не знаю, вот, честно говоря, вот тут это такой холивар, который можно там долго разводить, чем project manager отличается от product owner. Ну, по сути, product owner — это все-таки роль в скраме.
Вот. Просто личная боль. Мы когда искали уже после тебя, по-моему, project manager, Лёша предложил разместить две вакансии, продукт оунер и проджект менеджер. Я когда составляла эти две вакансии, я такая: боже мой, почему я пишу одинаковые вещи? Где грани? Это что, хитрый ход? Вот, поэтому прям личное мое любопытство.
Ну, допустим, да, я, например, если меня кто-то спрашивает, кем ты работаешь, да, если там, не знаю, есть людей из малознакомых или незнакомых, мне всегда сказать, там, лучше менеджер проектов, потому что мне, я понимаю, что мне просто легче будет меньше объяснять человеку, что такое продукт ордер, там, еще что-то там.
А потом еще скрам нужно объяснить, что такое
waterfall. Там, я не знаю, да, просто сказать, это менеджер проектов, вот, там, типа, есть проект, я им управляю, ну, как-то легко, просто, понятно.
Я тот самый человек с палкой.
Ну, да, то есть, потому что тоже там иногда я... И у меня, например, мама, она, не знаю, по-моему, до сих пор точно не понимает, чем я занимаюсь. То есть она вроде как понимает, что там вроде как бы работы, вроде какие-то деньги приношу, и вроде как бы неплохо получается, но вот если там кто-то у нее сейчас спросит, чем сын занимается, она скажет максимум в IT, наверное, и все.
Достаточно.
Вот, и я не знаю, ну, мне кажется, это большая такая проблема, наверное, у всех айтишников, что там родители не совсем понимают, чем дети вообще занимаются и почему они там в этом работают.
Да, в IT ты становишься сеньором, когда можешь объяснить родителям, чем
ты работаешь. Мне кажется, ты там становишься таким гуру таким.
Мне мама даже... Больше ее удивляет, почему мне платят деньги за то, что я делаю. Типа, ты же просто проверяешь предложение. Ну, типа, у меня мама, которая 55, она такая: я тоже это делаю. Почему тебе платят, а мне нет? Ну, там, как бы... Да, и уходим в объяснение. Кстати говоря, ты говорил, что у тебя есть веселая история о том, как тебя вообще в IT занесло.
Ну, да, наверное, она начнется чуть-чуть... Там, скажем так, веселая, более веселая история о том, как я нашел свою первую работу. А вообще, как бы, в IT я понял, что после школы я никуда не хочу учиться в школе, потому что там все плохо, я не люблю школу.
Угу. В каком классе ты понял?
В 9 классе. То есть можно было уйти в колледж, я пошел в колледж, единственное, я не знал, чем я буду заниматься.
Угу.
Я пришел в колледж у нас в городе, ну, я из Астаны, Казахстана. В общем, у нас политехнический колледж, и в нем он считается одним из самых сильных и лучших колледжей там в городе и даже там по стране, и при этом он дает очень хорошее образование, даже лучше, чем в некоторых вузах.
Я думал, в мире.
Нет, в мире, к сожалению.
Поехать доучиться.
Вот, ну, в общем, получилось так, что я пришел, я не знал, что я буду, и, в общем, я каким-то методом тыком попал на основы гостиничного дела и туризма, короче, там вот такая какая-то фигня, и в итоге я, надо было сдавать эти вступительные экзамены, а они были у всех, вот весь поток, который приходил, на разные профессии, там, на айтишников, на этих, там, на вот эти гостиничное дело, там, еще, по-моему, какие-то были сервисники, которые машины ремонтируют, там, ТО, в общем, там вообще куча большой поток был, и все сдавали два одинаковых экзамена, первых, это, по-моему, был математика и русский язык, а второе, это был... и третий экзамен это был информатика для программистов. А у меня получилось так, что вроде, ну, как бы я что-то неплохо вроде в этом шарил, и даже еще помогал тем чувакам, которые информатику, они шли на программистов, но не могли там ничего там сделать. Там было какое-то элементарное задание там на бейсике. В общем, получилось так, что я просто хотел тоже им как-то помочь. Ну, и в целом, я понял, что основы гостиничного дела и туризма — это вообще какая-то шняга, которую я не хочу, ну, вникать. В итоге я сдал все три экзамена и поступил на айтишника. Вот.
Отдельная специальность в Астане — айтишник.
Ну, айтишник, ну, там вычислительная техника и программное обеспечение.
Да-да-да, вот я вот просто привыкла к этим занудным названиям. Было бы классно, если бы сделали просто такое коротенькое.
Ну да, там диплом открываешь, все там...
Да, айтишник.
Куча, да, там... Не знаю, ну, хотя, не знаю... Честно говоря, диплом в IT — это, наверное, тоже отдельное слово, какая-то тема для разговора, да. Насколько он вообще нужен.
Меня ни разу не спросили за все время. Я предлагаю, возьмите, пожалуйста, у меня там оценки хорошие.
Подожди, у тебя Наташа не просила диплом? Да брось.
Я ни разу.
Она даже у меня просила диплом.
Она просила, потому что документы надо заполнить.
Ну, так
для этого. Она просто отсканила и отложила.
Ну да. А для чего ты его получал? Для того, чтобы бухгалтер
лежал. Чтобы гордиться. Чтобы гордиться, чтобы мама гордилась. Да.
Ну, и вот, наверное, веселая история о том. То есть я там уже закончил колледж, я поступил на первый курс института, решил высшее образование получить в научном отделении. И где-то ближе к концу первого курса у нас объявление повесили в институте на первом этаже, что, ну, мы, типа, берем студентов, готовы взять к себе там на работу. Прям даже там на работу, то есть там какая-то минималка, там совершенно там очень смешные деньги были, мне их на обед даже не хватало. И, в общем, и я туда что-то вообще не хотел идти, меня друг туда позвал. То есть вот у меня как раз, почему смешная история? История — это про то, обычно такие истории рассказывают фотомодели там всякие, которые пошли с подружкой.
На поступление
подружку, подружку не взяли, а ее взяли. Вот у меня такая же история была. То есть мы пошли с другом, и нам вместе параллельно два это собеседование провели. И в итоге его не взяли, меня взяли. Но я исправился, я через год его тоже потянул в эту все-таки компанию, и он все-таки тоже там заработал. Вот. Ну вот, и поэтому я люблю вот эту историю рассказывать, что я прям как фотомодель.
И ты прям проработал до конца универа?
Да, но мне так получилось, что на самом деле, вот я говорил, что колледж достаточно сильный, поэтому я там учился, наверное, один курс нормально, и как бы там мне получилось, что там круглый отличник был, а институту на тот момент нужны были эти отличники, поэтому два оставшихся года я просто ходил, зачетка собирал эти отметки о том, что, ну, вот я такой замечательный, и поэтому два года я просто работал, и все. То есть, ну да, ясное дело, я там брал, отпрашивался, чтобы мне там что-то там, сессия там, все такое, но по сути я учился на очке, но это было как заочка для меня. Вот.
Окей, у меня такой вопросик появился. Немножко шаг в сторону. Мне интересно, вот профессиональная деформация, да? То есть программист — это такой человек, который все-таки больше общается с машиной, там что-то делает, пишет, чтобы это исполняла машина. ПО — это все-таки человек, который общается с людьми. Вот. Мне интересно все-таки, как-то изменился твой характер, твой, я не знаю, образ мышления, может быть, что-то в твоем поведении. Вот действительно, когда ты перешел из, там, прям ты был технарь, программист, и вдруг перешел в ПО.
Ну, я, наверное, тоже сразу скажу, что я не всегда был, ну, не скажу, что у меня был мозг именно технаря, я все-таки думаю, что он у меня больше где-то в гуманитарии как-то идет, просто и та часть у меня как-то развивались, и техническая, и гуманитарная, но все-таки гуманитарную я люблю больше. То есть, я, в принципе, я, наверное, я бы мог и там,
но... Какое можно говорить?
Я не знаю.
Эти компании.
Не знаю. Ну, в общем, гуманитарная мне просто немножко больше нравится, то, что можно просуждать, не знаю, как-то поговорить там. Ну, есть какие-то такие маневры, которые у тебя есть, ты не можешь задать алгоритмом. И это клево, я считаю. Вот, ну, про всю информацию там как-то так за микрофоном как-то вам рассказывал, да, историю, что вот дома, например, я начал внедрять что-то вроде канбана, наверное, да. С женой как-то у нас все время такие ситуации были, что какие-то вещи мы все время забывали что-то как-то делать, еще что-то. Я предложил сделать доску и на нее просто клеить вот эти стикеры, вот такие стандартные. Вот, что-то сначала это показалось странным жене. Но потом в итоге все-таки получилось так, что она сама купила эту доску. То есть я там уже давно начал говорить, она купила эту доску, и мы начали. Я разделил на колонки, да, то есть у нас там появился бэклог. Потом у нас есть колонка нужно сделать. Это то, что как бы отбирается задача на планирование, и это сделать. Следующая колонка это в процессе, то есть непосредственно та задача, которую мы взяли. И третье, ну, done, готово. Вот. И это на самом деле прикольно. То есть мы начали делать мини-планирование. Они заключались в том, что ну там где-то к концу недели мы там собирались и просто накидывали задачки, которые надо вот сделать, и мы хотим их сделать. Ну, не обязательно в рамках вот, вот этой недели. Потом мы их закидывали уже именно на неделю. Придумывали что-нибудь
такое. Было столько задач, у меня вот такой был.
Нет,
было столько задач.
Ты не поверишь, так много, оказывается, генерит. Да, на самом деле, это даже помогает, вот, не знаю, там, элементарно шампунь кончился, потому что, знаешь, вот, я не знаю, вот, шампунь закончился, и ты вспоминаешь о том, что у тебя шампунь закончился каждый раз, когда ты идешь идешь мыть голову. И ты такой, блин, надо там, и там, не знаю, там, ухищаешься там мылом, еще что-нибудь такое. А тут у тебя, не знаю, такая мини-задачка, такая, не знаю, купить шампунь. И ты такой, ха, да, типа, купить шампунь, и все такое.
Бери на себя.
Да, и на самом деле, опять же, это такая немножко дисциплинирует, и вот мы по утрам прям вот встаем. Правда, последние недельки, после Нового года мы немножко испортились вот с этим. Встаем перед этой доской и просто берем и тыкаем. Я вот это сделал, я вот это сделал, я вот это сделал, я вот это сделал. И оно вот так перекидывается, и там, не знаю, можно на телефон сфоткать, либо мы как пошли дальше, мы сделали, типа, еще Trello.
Вау.
Вот, да, то есть завели...
Диджитализация
семьи. Да, есть у нас Trello, и в Trello, то есть, ну, в принципе, те же самые стикеры, которые у нас там на этой пробке, просто они еще сюда перекидываются. Но, опять же, это, например, очень удобно, если использовать, вот, опять же, список покупок какой-то, который нужно сделать, там, в магазин пойти, там есть вот эти чекбоксы такие прикольные. Ты прям кидаешь задачку, типа, там, не знаю, купить там макароны, там, помидоры, огурцы, все это. У тебя есть этот чекбокс, ты пошел там, купил, посмотрел, там еще что-то там тоже там смс скидываешь, там я ничего не забыл купить. Да, сейчас посмотрю, еще два пункта тебе добавила в Trello. Где еще там покупаешь? Ну, в общем, прикольная такая фишка. Ну, конечно, еще тоже хорошо, что жена еще в этом поддерживает, потому что ну, изначально я думал, она будет тоже смотреть на меня, как на дурачка. Так вроде как бы этот процесс идет. Ну, интересно вообще вот, вот такие какие-то инструменты внедрять, не знаю, в какую-то вот в общую в жизнь как-то, ну, оно дисциплинирует на самом деле, вот. Ну, единственное, тут очень важно, как бы вот не все-таки вот эти ритуалы, когда надо идти на стендап утром, вот эти задачки раскидывать, потому что если вот у нас такого не происходит, мы немножко потеряемся, как бы, то есть это очень важно, ну, и это, наверное, как и в работе, то есть если там тоже вот стендапы, вот это такая важная вещь, когда ты понимаешь, что тебе сегодня надо сделать и что твои окружающие как бы делают, потому что некоторые задачи, ну, ты просто зависишь от других людей, и если там что-то блокирует, то лучше об этом узнать сразу, чем когда вот уже совсем плохо станет.
На самом деле классная идея, что можно взять из работы и перенести так на бытовую жизнь и получить от этого профит. Действительно классная идея.
А вы не видели, что эти книжки? Возможно, это мне попадается чисто из-за пола, реклама контекстная, что типа Я когда только устроилась в Kini Clubs и гуглила, что готовим сейчас Scrum, то есть все, что мы тут внедряем и делаем. Мне потом книжки постоянно рекламируют, типа «Скрам для счастливой семьи», «Скрам для воспитания детей», там что-то еще подобное. Это как с «Магией утра» было, что ты один раз ее загуглишь, а потом «Магия утра для бизнеса», «Магия утра для личностного роста». Вот я то же самое было со «Скрамом». Вот. Но я просто посмотрела на эту идею и такая, типа, «Не». Слишком сложно. Все, на что меня хватило, мы сделали в заметку в Keep. И, собственно, писали весь список дел к какому-нибудь событию. И как-то постепенно за дело выполняем, и все. Это максимум. Никаких стендапов.
Ну, я, не знаю, лучше всего, когда вот что-то у тебя есть визуальное, ты на это смотришь. Uh-huh. То есть, вот, например, вот если у нас там доска на видном месте стоит, и ты как-то мимо нее не пройдешь, так глаз так бросишь там, что-то такое. Ну, лучше всего, наверное, это когда у тебя есть какой-то вот такой вот именно визуальный штука. Ну, не знаю, мне, например, еще нравится всякими эти стикерами там расклеивать. Там, так прикольно. И, например, если задач-то много, там даже пусть мелких накидать, там в конце, когда вот итерация завершена.
Как вы проводите ретро, вот это все демо?
Не, вот ретро, кстати, мы не проводили. Демо я, наверное, пытался провести, наверное, первый раз. И, ну, один раз, наверное, я понял, что это не очень семейная история. В плане, что, ну, как бы, давай обсудим, вот задачки мы какие-то сделали, какие-то вот на ней сидели, что у нас получилось, не получилось. Но в итоге там что-то как-то мы, по-моему, вообще какие-то другие разговоры ушли, и я понял, что нам на самом деле это не надо. Достаточно того, что мы просто как бы вот эти задачки делаем.
Ну, тут нужно подумать какого-нибудь заказчика, какой-нибудь взять, я не знаю, маму, и начать ей рассказывать, как много мы успели сделать.
Заказчика. Отчитаться перед свекровью.
Ну да, там я не знаю, это тяжело.
Да, я думаю, после ревью от мамы можно получить 4 балла из 10 за эту неделю.
Да, все, дневники, надо дневники еще тогда водить, чтобы уже брать этот такой школьный. Школьные итоги там какие-то, не знаю.
Вот у тебя не было такого обмана, что ты думаешь, что тебе хочется работать с людьми, и ты это много раз повторил, а по факту, когда коммуникаций стало очень много, ты от них стал уставать, и не было мысли о том, что лучше вернуться обратно к машинам?
Нет, наверное, опять же, потому что у меня все-таки вот я говорю, что мне нравится и техническая часть, и гуманитарная, но гуманитарная, она мне надо мной всегда берет верх. Потому что, ну, не знаю, все-таки, наверное, какие-то уже тут личностные симпатии. Да, естественно, бывает так, что всего бывает в жизни много. То есть, если там все-таки случается какая-то там тяжелая неделя, например, когда у тебя постоянные переговоры, встречи, разговоры, вот это все, оно достаточно тяжело. То есть, и ты, ну, прям от этого очень устаешь, это, на самом деле, очень сильно и физически изматывает. То есть, приходишь такой, прям, вот тут домой садишься, такой, на стульчик, и смотришь в стеночку, и классно. То, что тебе не надо там что-то с кем-то дальше коммуницировать. Но все равно, как бы, немножко, как бы, отдыхаешь, такой, сил где-то этот приходит, и обратно готов окунуться вот эти все интересные вещи. Ну, всегда, потому что в этом есть большой плюс, опять же, наверное, айтишный, но, наверное, общее и касается и разработчиков, там, и всех, кто задействован вообще в разработке, тем, что ты, работая вот в IT, ты можешь охватить какую-то интересную другую сферу жизнедеятельности, которая к тебе не способна. Да? Вот, например, я там работал сначала с какими-то финансовыми системами. Да? То есть для меня вообще финансы там, ну, какая-то такая страшная штука была. А там я участвовал в тем, что я был разработчиком и писал какие-то большие финансовые системы. А потом мне посчастливилось там работать вообще в управлении там железной дорогой, там локомотивами, там какими-то программными обеспечением, там еще что-то. Ну, как бы тоже железная дорога.
И там все живы, мне только все живы.
Нет, все живы, все хорошо. Ну, то есть там. И ты как бы вот погружаешься в разные вот эти штуки, там, вот в проекты, потому что это, не знаю. У тебя, Миша, там тоже с Medical Reach, например, тоже там всякое там оборудование какое-то там у них там, не знаю, какие-то обучающие. То есть каждый раз ты погружаешься в какие-то новую какую-то стезю, и ты узнаешь прям кучу новой информации, которую ты бы в жизни вот сам, если бы ты этим даже интересоваться стал, ты бы так глубоко бы туда не мог войти вот в это.
Ну, мне по опыту кажется, что предметная область даже больше времени требует для изучения, чем даже само программирование. Иногда даже важнее именно для бизнеса, чтобы ты хорошо понимал предметную область. Может быть, и не был таким крутым программистом, но лучше понимал, что ты делаешь, что ты пишешь. Слушай, у меня вот такой к тебе еще, Серега, вопрос. Вот возьмем программиста в вакууме, например. Там у меня 3 года опыта, я уже думаю, что я все знаю. Вот, что я слишком крутой программист, и вот прямо сейчас я размышляю над тем, чтобы уйти в ПО. Вот, не знаю, кому ты можешь посоветовать? Ну, вот представим, что человек достаточно коммуникативен, он не прочь разговаривать с людьми, при этом у него также все хорошо с программированием. Вот, кому бы ты мог посоветовать все-таки пробовать переквалифицироваться? А кому бы ты, кого бы ты предостерег и сказал бы, что нет, лучше не стоит? Какие-то, может быть, качества личностные, либо, не знаю, что это может быть?
Ну, все-таки сначала коммуникация, потому что, ну, на самом деле, вот изначально надо сказать, что все, многие разработчики достаточно интровертные люди, которые вот сидят в своем каком-то пространстве, и им тяжело зачастую выходить из этого пространства, поэтому, то есть тут, ну, очень важно знать, в первую очередь, что ты должен уметь выходить из этого какого-то комфортного состояния и преодолевать себя, и уметь погружаться в какую-то новую, во что-то новое, причем именно, опять же, разработчик обычно тот человек, которому, как правило, как бы уже приносят что-то готовое, уже что-то рассказывают, объясняют в какой-то степени, ну, он туда погружается, то есть это все, да, он тоже понимает контекст. Но в целом ему изначально как бы не приходится получать вот эту информацию, с которой к нему приходят.
Ну да, уровень понимания отличается
обычно. Да, и тут нужно понимать, что вот эту информацию как раз-таки, ну, нужно как минимум, чтобы это желание, чтобы эту информацию получать. То есть там, как собирать эту информацию, это уже какой-то уже отдельный навык, там, софт-скиллы, которые ты там в работе уже получаешь, да. В целом, ну, нужно быть готовым на то, что у тебя будет, во-первых, это ответственность, да, то есть, потому что ты начинаешь отвечать, во-первых, за сроки, ты начинаешь отвечать за бюджеты, ты начинаешь отвечать за все, чтобы у тебя каждый в команде был счастлив, ему все было хорошо, чтобы ему все нравилось. То есть ты, ну, то есть это в первую очередь надо быть готовым к какой-то ответственности. Вот. И понимать, что вот эта ответственность, она, опять же, от этого пострадает. Не только ты, да, от этого может пострадать и вся команда, и там вплоть до, ну, организации, в которой ты работаешь. Поэтому здесь нужно и вот эти моменты учитывать. Ну, не знаю, мой переход был, опять же, с разработчика, то, что я проходил через консультанта, да, то есть как-то у меня такой плавненько, да, то есть, ну, и на самом деле частенько так происходит, что, ну, либо, ну, чаще всего из консультантов и аналитиков уходит в ПО. Разработчики не так часто это делают, ну, как правило, то есть, и обычно тоже, если они перескакивают на этот этап, то они перескакивают тоже через какие-то такие коммуникации, там, ну, как минимум они становятся тимлидами, и вот в рамках своего тимлидства им тоже приходится общаться как-то с людьми, и как-то они понимают тоже свою ответственность за то, что они там могут тащить за собой команду, и вот тогда, вот именно когда-то вот тут уже, ну, это тимлидство тебе дает какую-то основу, на которую ты можешь опираться и в дальнейшем там выходить куда-то дальше.
А для тебя конкретно что было сложнее? То есть вот ты привел 2 пункта, это там пытливый ум и стрессоустойчивость. Что, как тебе кажется, важнее все-таки? Потому что мне кажется, что вот именно большая часть работы с людьми связана именно со стрессом, потому что ты никогда не знаешь, какой будет заказчик. Ты не знаешь, какое у него настроение, но тебе все равно нужно с ним работать. Вот я просто для себя могу определить, что, наверное, вот стрессоустойчивость того, чего не хватает мне. Вот, а ты для себя, вот если ты вот эти 2 пункта привел, что для тебя было сложнее всего, наверное?
Ну да, стрессоустойчивость. Ну, я на самом деле так, в целом у меня такой характер, я не особо такой какой-то эмоциональный человек, который там может там что-то там, не знаю, как-то выразить прям ярко свои эмоции, поэтому, не знаю, мне, может быть, тоже, опять же, это было как-то легче, этот процесс. В целом, мне кажется, что в первую очередь нужно, чтобы было какое-то желание куда-то больше двигаться и как бы преодолевать какие-то такие моменты. Всегда переход в какую-то, ну, на новую роль в жизни, там, еще в целом, но всегда это сложно. То есть даже если, может быть, кажется со стороны, что это может быть легче, чем ты занимаешься тем, что сейчас, в итоге ты, ну, и вроде ты как бы это видишь, как это происходит, потому что в целом, например, работая разработчиком, ты видишь, как там работает там проектный менеджер, продукт-онер, в целом ты как бы понимаешь те обязанности, за которые он отвечает, но когда ты сам туда становишься, ты вроде как бы ты это все видел, вроде как бы ты вот в этом всем участвовал, ну, блин, это, оказывается, сложнее. Вот, и, ну, как бы, я думаю, что вот главное это быть вот желанием быть готовым вот ко всем этим ситуациям и уметь преодолевать те проблемы, с которыми у тебя все-таки, если у тебя не получилось, то все-таки надо дальше попробовать, еще раз попробовать, и всегда это получится. Ну, стрессоустойчивость, да, тут все-таки надо, потому что заказчик, человек такой зверь, разный, и он может и укусить, а может и наоборот, типа, такой прийти и просит, чтобы вы по голове погладили.
Вопрос про стресс особенно актуален относительно именно тебя, Сережа, потому что сколько я не общалась там, с тестировщиками, разработчиками, тебя выделяют как самого спокойного пива. Просто молиться на тебя будет, кладись.
Я не знаю, я тоже частенько слышу, почему ты такой спокойный, ну, я не знаю, ну это какая-то особенность, которая, я не знаю, может быть, и где-то помогает мне в жизни, может быть, где-то она мне и не помогает, потому что я, например, не могу там на кого-то там накричать на автобусе, когда, не знаю, там, или где-то мне на ногу наступят, да, то есть я не смогу там эмоционально сказать, я такой там скажу, и чувак, ну, блин, но, допустим, я не могу как-то эмоционально отреагировать, там, напугать этого человека, чтобы он больше никогда так не делал. Вообще, мне еще нравится вот вещь, я слышал, ну, не знаю, опять же, насколько она правда и неправда, и все такое, но когда кто-то срывается на крик, это признак слабости человека, потому что он не может решить проблему по-другому. То есть, если он постоянно там кричит, там пытается там что-то это делать, но у него все равно ничего не работает. То есть это просто у него единственный вот инструмент, которым он может работать, и он никак не может там отладить процесс, в котором он участвует. Единственное, как он может воздействовать. Я тоже был там случай, я работал на одну госкомпанию, вернее, как подрядчик. И у нас был наш кабинет, где я там тоже как разработчик сидел, а слева у нас был такой отдел, департамент информационных систем. Но, по сути, там сидели ребята, госслужащие, и у них, ну, мы внедряли у них информационную систему, а они были как заказчики и те люди, которые принимали эту информационную систему. И у них был босс, он был бывший там полицейский, по-моему, какой-то. И видимо, у них было так принято, то, что они друг друга орали постоянно. Вот я не знаю, там у них как-то вот именно в его. И он все время утром, не знаю, там созывал свою команду, там вечером, и он просто орал на них и матом крыл, там еще что-то. Вот я не знаю, как они вообще вот в этой ситуации работали. То есть, ну, судя по тому, что как он на них постоянно орал, как бы ничего не изменялось. Он просто приходил, ну, хотя еще тоже есть такая ситуация, что человек такое существо, которое, в принципе, со временем привыкает ко всему. То есть, например, если там на тебя орут, ну, допустим, ладно, парально тебе месяц, через месяц, ну, блин, ну ладно, я приду, все равно орать будет, что я буду. Пришел, постоял, поорал, да. Ну, вот, и, кстати, тот же самый момент с стрессоустойчивостью, то есть ты вроде, когда ты живешь вот в каком-то стрессе постоянно что-то такое, оно для тебя становится какой-то такой, может быть, нормой, но ты к этому привыкаешь, и уже к этому не относишься так, что там, допустим, там трясешься там со звонком с заказчиком, да, то есть у меня это тоже было, например, то есть если ты когда тоже начинаешь работать, особенно когда ты начинаешь работать с новыми там заказчиками, там еще что-то, ну, у тебя всегда есть какое-то волнение, ты не знаешь, чего ожидать. Вот. Ну, и вот это незнание, оно как раз-таки тебя как-то будоражит. Видишь, такой, блин, что там будет, и как делать, и как я там, я же, как мне не профокапить, как я вот это все, и вот эти мысли, они у тебя как бы крутятся в голове. Но когда вот, ну, опять же, это все-таки тоже опыт, который накапливается со временем, ты понимаешь, не все так страшно, все люди, все человеки, все с такими же точно проблемами, с такими же ощущениями, мировоззрением, даже на самом деле тот же там, не знаю, самый страшный дядька, который там где-то может быть сидеть и орать там за стеной, ну, у него тоже какие-то есть ощущения и чувства, с которыми, ну, можно как-то, наверное, ну, и можно с ним договориться.
Я еще хотел нашего Сергея спросить по поводу полезных ресурсов каких-нибудь. Может быть, есть книги, подкасты, которые тебя вдохновляют или помогли тебе стать лучше как разработчика, может быть, в свое время или сейчас как ПО. Может быть, какая-то информация очень полезная. Не знаю, лайфхаки какие-то. Может быть, рецепт на успокоительное ты выпишешь нам.
Ну, рецепты. Ну, я на самом деле сейчас в большей степени интересуюсь продукт-менеджментом. Мне это интересно, вот, вот именно, да, развитием продукта. То есть я удалось поучаствовать по Product Mindset. Mm-hmm. Это была такая программа трехмесячная, она бесплатная, была организована таким тоже сообществом. Сейчас, кстати, уже пошло, по-моему, третий или второй, как это назвать?
Поток,
да, поток вот этой программы. Вот, и он заключался в том, что в команду вот просто ты проходишь сначала какое-то первичное тестирование, ну, они проверяют, насколько ты какие-то навыки, у тебя хоть что-то есть. Если у тебя хоть что-то есть, тебя там берут. Набирают большое количество людей, там, по-моему, человек 700 был, по-моему, если не полторы, я не помню, я сейчас боюсь что-то
сказать. Когда это все проводится в онлайн-формате или...
Ну, то есть это проводилось изначально то, что ты просто подаешь заявку.
Uh-huh.
Ты подаешь заявку, потом тебе присылают на почту письмо со всякими тестами. Это обычные Google формы, ты на них или не Google форм. Ну, в общем, тесты, ты на них отвечаешь.
Uh-huh.
В итоге, если ты все проходишь, все отвечаешь, все нормально, тебе берут программу. Дальше начинается самое интересное. Формируется команда по 5 человек.
Uh-huh.
Рандомным образом, совершенно рандомным. Причем они настолько рандомным образом. Ну, хотя организаторы говорили, что там что-то они как-то это что-то они там делали специально по каким-то там критериям, которые мы заполнили тест, но не знаю, насколько это все было. И причем было так, что из разных городов.
Угу.
У нас было так, что я, ну, вот в Калининграде находясь, я был там самый западный, потом было у нас один человек из Краснодара, один человек из Москвы, один человек из Минска, один человек из Кемерово.
Mm-hmm.
Ему хуже всего было.
У него
часовые пояса, да. Mm-hmm. То есть, и вот тоже вот зачем? Вот мне его жалко было, если честно. Вот, ну, вот просто мы-то еще такие более-менее там плюс-минус один час как-то вместе существуем, а он прям его туда закинул, вот прям как будто его доказали. Вот. И цель этой программы то, что каждую неделю проходит, есть ментор, он дает тебе какую-то, ну, на всю команду задачу, и вы ее как-то решаете. Цель всей программы в том, что вы должны придумать продукт и довести его вот до конца, то есть в конце его презентовать, там, посчитать всякие юнит-экономику, придумать сначала вообще, придумать идеи. То есть мы вот пятером собирались и просто придумали, кто чего хочет. В итоге у нас там получилась система по передержке животных в районе, вот мы такое приложение разрабатывали. Вот мы там делали прототипы Figma, там делали дизайн Figma, там у нас какой-то там считали вот эту юнит-экономику, как мы должны это все продавать.
Но без кодинга, да, у вас это только
нет, это без кодинга, да, то есть у нас вот эта идея, мы дошли до того, что у нас мы создали просто прототип. И в итоге, вот после трех этих месяцев мы еще делали защиту. Ну, на самом деле, причем там еще была такая фишка о том, что были какие-то отчисления, могли отчислить. Из нашей команды, по сути, дошло два человека. Из пятерых. Было, на самом деле, ну, можно сказать, 2.5. То есть там человек, он вроде с нами уже участвовал, но он уже как-то тот и участвует, и не участвует. Да, ну, вот финальную презентацию, ну, там два человека делали. Вот, и... Ну и как бы, а защита была прикольная. Защита надо было весь, вот весь процесс, который вот за 3 месяца мы отработали, нам надо было защитить за 2 минуты. Это было прикольно. Ну, защищал его я, вот это все, и я прям сидел, у меня, кстати, есть где-то, потом еще могу показать видосик, прикольно это все-таки получилось, нормально. Из всего я, ну, конечно, я личных целей не достиг, там был 2, личный рейтинг и командный рейтинг. Личный рейтинг я там где-то слился ближе к концу, потому что там, ну, короче, я плохо отвечал на тесты, и в итоге, ну, разрешили все-таки дойти с команды, потому что там все это сформировалось. Вот, ну и я был еще тоже как бы тимлид вот этой истории всей, которой. И поэтому как-то вот надо было довести. Но мы заняли 6-е место по итоге. В итоге. То есть там было команд очень много. На самом деле, вообще вышло на защиту 20 или 30 команд. В итоге мы были там 6-е в общем зачете. Это было очень круто. Потому что изначально, как бы, это, ну, как-то не очень у нас все это шло, собиралось. Вот. Поэтому я не знаю, тут, если интересно, вот, вот я. Они. Вот эта программа Product Mindset, они набирают потоками, да, то есть вот сейчас идет уже поток, наверное, следующий, который будет, он через 3 месяца. У них есть тоже подкаст Product Mindset. Они рассказывают тоже про всякие интересные продуктовые штуки, потому что сейчас продуктовый подход, он применяется, ну, во многих компаниях, в том числе и нашей, то есть когда мы берем, как бы, не просто делаем какой-то аутсорс, а вот создаем какую-то вещь, которую мы можем и упаковать там, и подсказать, как мы ее можем продать в дальнейшем, и какие-то еще более ценные советы сделать, ну, очень, скажем так, развивает. Мне какие-то вещи она открыла и дала новые инструменты. То есть, наверное, для себя там очень важно было то, что я открыл какие-то новые эти инструменты, вот, и как можно использовать. Плюс там еще вот есть люди опытные, в основном это продукт-менеджеры организаций там крупных, которые сейчас там у них есть, там, например, тот же Skyeng, там продукт-менеджер Skyeng был там, и многие таких интересных разных продуктов, которые, ну, в общем, я посоветовал. Ну, еще в целом я бы, наверное, еще добавил, что я все-таки я чаще всего, я когда выхожу с работы, пытаюсь голову разгрузить и не совсем ее наполнять чем-то этим, поэтому вот как раз подкасты больше я люблю слушать, наверное, развлекательного характера, когда иду на работу, чтобы у меня как раз голова разгрузилась, и, наверное, когда я иду с работы, и я хочу, чтобы у меня как бы немножко голова отдохнула от этого всего. Потом там где-то либо на выходных я могу себе найти пару часиков, либо там уже вот после того, когда домой пришел, немножко так все отдохнул, там что-то там взять, посмотреть, почитать. Вот так.
Класс.
Супер, ну, спасибо за классный совет.
Да, спасибо за совет, и спасибо большое, что ты пришел с нами поговорить. Нам надо.
Всегда рад, спасибо вам, что позвали.
Да.
Да, время завершающих слов. Пока-пока.
Пока.
Счастья, здоровья.
И пусть никто не увидит обиженный.